Глава третья. Артиллерия бьет по своим. Лейтенант снова начал бредить. Те двое, что тащат его, молча остановились. Один из них — Шульц. Наверняка Отто пришлось бы нести командира на пару с Шульцем, но ему доверена ноша не менее важная — пулемет. Тот самый МГ-42, за которым их лично отправил лейтенант. Может, поэтому его так заклинило насчет пулемета. Он то и дело справлялся. Тут ли рядовой Хаген? Тут ли мой пулеметчик? В бреду ему все время чудились русские. Они наступали со всех сторон. Только шквальный огонь пулемета мог отбить их атаку. Лейтенант все время твердил, что ему нельзя попадать в плен. Он боялся пыток и боли. Это действительно выглядело странно, потому что его настоящее существование превратилось в одну нескончаемую боль. Отто вынужден был то и дело трясти пулеметом перед самым лицом Паульберга. — Все в порядке, герр-лейтенант. Мы отобьем любую атаку! — хором шептали и Отто, и Шульц. Глаза лейтенанта в этот момент смотрели куда-то мимо. Но все равно процедура с МГ давала свои результаты. Лейтенант на время успокаивался и затихал. Пулемет — хорошее терапевтическое средство. Чтобы добыть это успокоительное, они заплатили хорошую цену. Барнвиц отправился к праотцам, а, скорее всего, к тем самым чертям, которых он поминутно поминал в разговорах. До сих пор Отто Хаген не верит, что все произошло именно так, как он задумал. Там, на Лысой горе, волна взрыва швырнула его вперед. Она тащила его по земле, как пушинку. Что и говорить, дрюк и бугель, мощная мина. Но они с Шульцем отползли достаточно далеко. Уже под конец, когда сила взрывной волны почти иссякла, что-то больно ударило Хагена в спину. Но он подумал осколок, но оказалось, что это обрубок ноги Барновица, часть голени до колена, обутая в кованый солдатский сапог. Садануло Хагена больно, до сих пор болело под правой лопаткой. Все-таки Барновиц напоследок дал ему тумака. Но ничего, этот прощальный пинок Отто готов перетерпеть. Они ставят сделанный наспех носилки на землю. Похоже, что в рану лейтенанта Паульберга попала инфекция. Пальцы ему оторвало во время вчерашнего неудачного отступления. Дело скверно. Кто знает, чем закончится сегодняшний ночной марш. Для пущей решимости командиры назвали его прорывом. Так говорил командир батальона. Судьбой лейтенанта Паульберга гермайор озаботился лично. Это был его прямой приказ. Он говорил с Отто и Шульцем и еще одним испытуемым, рядовым Ульманом. Ганс Ульман, молодой парень из первого отделения, немногословный, но надежный. От него можно было услышать только скупые рассказы о том, как они с отцом выращивают виноград на своей ферме под Бад-Кройцнахом. Родом он был из Райненфальца, виноградного сердца Германии. «Вы трое головой отвечаете за лейтенанта», — говорил герр-майор, словно приговор зачитывал. Герра-майора воодушевили самоотверженные действия лейтенанта, не покинувшего поле боя после двух ранений. Это было перед самым началом марша. В конце герр-майор неожиданно похвалил рядового Хагена и рядового Шульца за отважные действия при спасении батальонного оружия. Он также отметил героическую гибель во имя мощи Великой Германии оберфельдфебеля Барнвица. Комбату уже было все известно насчет операции по спасению МГ. Они выступали под вечер в единой колонне. Перед этим между всеми поровну были распределены запасы сухого пайка, превратившиеся в камень галеты и консервы с сардинами по банке на троих. Также по батальону разошлись, как в сухую землю ушли, скудные запасы питьевой воды. Благо, что количество жаждущих после нескольких суток, проведенных на Лысой горе, значительно сократилось. От всего личного состава 500-х от силы набралось, ну, чуть больше роты. Шульц, как всегда, бывший в курсе рекогносцировки и дислокации по всем прилегающим участкам фронта, сверхсекретным шепотом сообщил, что русские практически сомкнули кольцо вокруг Лысой горы. Оставался узкий коридорчик в направлении села Мирное. На подступах к нему в колхозе якобы располагались артиллерийская батарея и взвод мотопехоты. Они держали территорию под прицелом, не давали русским затянуть удавку на шее пятисотых. Выступали неожиданно, спешно, в сумерках. Молочина Ульман успел сколотить для лейтенанта что-то вроде носилок. Для этого он расколотил три ящика из-под пулеметных патронов. Но они все равно оставались пустыми. Отто выгреб оттуда все, без остатка. Все драгоценные минуты перед маршем он использовал, заправляя патроны в гибкую ленту. Таких лент он успел снарядить две под завязку, по 50 в каждой, и одну заполненную на треть. Ее он и заправил в МГ. Затем, не спеша, перепоясался запасными лентами на манер портупеи, в довершении спереди ремнем на шею водрузил сам пулемет. С лентой в нем было весу килограммов 12. Уже после первой сотни шагов весь арсенал стал основательно себе напоминать, но Отто не обращал на это внимания. Он научился терпеть. К тому же этот МГ, но он стал для Отто чем-то вроде талисмана, подтверждением того, что чудо возможно. Таким чудом стал пулемет. Там в воронке среди изуродованных, изорванных тел обоих пулеметчиков он лежал целехонький, непокореженный и непогнутый. Эта картина, которая ужаснула Отто и одновременно привела его в какой-то странный восторг. Пулемет выглядел живее, чем его мертвые, в клочья разодранные хозяева. Он, как самый настоящий окопный комрад, ожидал, что кто-то спасет его, обязательно вызволит. Этим спасителем оказался Отто. Теперь он никому не отдаст эту смертоносную штуковину, висящую у него на шее пудовым оберегом. Кто знает, если этот МГ попал к нему в руки, а парнюец отправился на тот свет, может быть, его отчаянные молитвы воспринимаются где-то там, над пологом из сине-сиреневого неба, усыпанного крупными, как рельские виноградины, звездами. Отто шагал вслед за носилками, а его большой палец на ходу поглаживал утопленную кнопку предохранителя на удобной, почти пистолетной рукоятке пулемета. Стоит ему нажать эту кнопочку с обратной левой стороны, и будут выкошены ряды врагов. Как бы там ни было, он готов переть свою оружейную мощь, пока не свалится замертво.